Девчонки уверены, что они умнее других. Господа будут в ярости. Так и задумано. Провокация. Провокация.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 в Москве. Это программа «Провокация» в эфире. Валентина Бузина.
И Дарья Кнорэ.
Всем здравствуйте. 3 балла в Москве. Чуть-чуть хуже, чем вчера в это время, но затруднений на самом деле не так много. Плохая трешка на юге внешне от Ленинского до... достаточно, кстати, до Рязанки даже. Кремлевская плохая, Якиманка уже стоит. Звенигородка у Краснопресненской, это точнее 905 года уже. Бордовые, будьте аккуратней. Бульвары уже, в общем-то, не очень хорошие. Красный, Тверской бульвар. Садовая пока едет. Пока едет. Микроскопические затруднения, такие красные вкрапления. И трешка на севере от Савеловского до Рижского вокзала в обе стороны красная. А так в целом все ничего. Все такое зелененькое, радостное. МКАД вообще просто... абсолютно зеленый. Так что вы пишите нам про какие-то вдруг серьезные затруднения в Москве, которые еще не заметил Яндекс, нам в Телеграм говорит МСК-бот, на смс-портал +7 925 48 948, и, естественно, мы на прямом проводе 7373948, телефон нашего прямого эфира. Ну, начнем мы, наверное, с заявления Пескова, а точнее... с заявления сначала бизнесмена Энтони Скарамуччи о том, что санкции против России только сплотили граждан России, которые, цитата, готовы есть снег, чтобы выжить. То есть мы сплотились и готовы ради этого сплочения даже есть снег. На это ответил уже Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Что касается этих метафор, ну, русские готовы есть снег, чтобы выжить, то, наверное, с этим можно согласиться, говорит Песков. Хотя я бы уточнил, конечно, наверное, все-таки русские предпочитают не есть снег, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям. Мы, вы думаете... спросим вас, готовы ли есть снег? Нет, не спросим, потому что мы, конечно, знаем, что вы готовы есть снег.
Тем более снега у нас много.
Много. Местами даже можно найти белый снег. В основном он желтый.
Надо знать места. Надо знать места с белоснежным снежком.
Вот. То есть вот можно, так сказать, схватить сливки. Это все понятно. Мы всегда ели.
А какие вот у нас отечественные деликатесы?
Вот и вопрос. Прошло время достаточно с начала санкций. И, в общем-то, уже... мы много раз задавали этот вопрос, промежуточные такие у нас были проверки. Ну что, появилось что-нибудь вообще, что могло бы заменить
стало
нам?
Стало больше икры?
Сыр. Ну, икра была всегда все-таки, да, но главный удар у нас по сырам, главный удар по каким-то мясным деликатесам. Не знаю, а может, вы вообще никогда не ели деликатес? Может, вам вообще это все не... Вот вы как ели докторскую колбасу, как рубили ее в оливье, так и рубите, и плевать вам, какой камамбер, что это такое вообще? Вы заметили какие-то деликатесы российского производства на прилавках?
Которые, может быть, новые появились, вот раньше не замечали.
Я сразу скажу, я, значит, заметила российский пармезан. Нет. Российская моцарелла, да, очень вкусно, отличная просто. Бывает даже очень, ну, такая, типа, элитнее, дорогая буффало. Это прям вообще...
элитный отечественный продукт.
Да. И, в общем-то, я замечаю, но хорошо, ваше впечатление. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Роман, Москва.
Да, Роман,
да, здравствуйте.
Да, я вообще не понимаю, почему все вот переводят санкции, там, не санкции, на продуктовую корзину. Вот все сравнивают это.
Это то, что бьет по нам, понимаете?
Да, мне кажется, что люди есть снег, это нам внушают, и наши правители думают, а нам говорят, что мы готовы есть снег, и вы такое, и отношение к нам соответствующее.
То есть вы видите нотку...
как можно уважать наше вот руководство, там вот мне, честно говоря, вот люди поражают, когда у нас столько беспризорников, старики не...
Понятно, пошло, лучше пенсионерам отдали, да, понятно. А почему по поводу продуктов? Возможно, вы разбираетесь в высокотехнологичных каких-то штуках и понимаете в этом, это тоже коснулось нас в части санкций. Мы, естественно, обсуждаем общечеловеческие вещи. По нам главные продукты, наша продуктовая корзина. И еще Роман отметил, что он видит нотку презрения в этой фразе, что русские готовы есть снег. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Алло, да, здравствуйте. Александр, Москва. Ну, собственно, ничего не поменялось. Я как покупал Рокфор, Камте, вот, Флюрпин, собственно, Хамон, Прошутто, все это есть в Москве. Так и продолжаю покупать, только немножко дороже.
Ну, подождите, вы видите, вы смотрите на страну-производитель Хамон?
Да, конечно, Испания.
Испания,
Италия, Франция.
А скажите, сыры, итальянские сыры, это, да? Вы где-то, это, да? Вы где-то в итальянских лавках покупаете?
Нет, конечно, это все то, что ведется.
А, то есть,
ну, где-то места, в глобу... Да, есть места, причем,
есть места.
Как бы, на самом деле... Если даже Химки, где я работаю, там есть точка, где продается все это. Непросрочно, отличного качества.
Понятно.
Это не реклама, но просто так.
Да мы нет, мы поняли. Я тоже видела итальянскую лавку на рынке. Там тоже все можно купить втридорога. Конечно, в Италии вы не найдете пармезан за такую цену. Но у нас вот можно купить. 7373948. Да, здрасте. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Николай.
Да, Николай. Здравствуйте.
Ну, вообще-то санкции-то были направлены не против народа, а против правительства и его верхушки. Вот. Я думаю, что ничего не изменилось. Вот. Я, например, предпочитаю сыры северокавказские, например, армянские. Вот.
Чанах, да?
Да, поэтому я вот эти сыры кисломолочные, опасаюсь их есть, и, по-моему, они по-прежнему на один вкус.
Вот человек, который и не ел все это, ему это все неинтересно. Сулугуни, чанах, вот все наше такое, какая-то косичка вот есть такое, как он, чечил, да?
Я не помню, как называется, но да, они... Ну вот людям, которые никогда и не ели такие изысканные сыры.
Нет, может быть, ели, просто им не нравится это все. А хорошо бы, чтобы и чиновники перешли с фуагра на снег.
Так, может быть, они и перешли, просто скрывают.
Да, они из солидарности периодически. Я как раз вторую тарелку снега доедал, когда Песков ответил, пишет шеф-комендор, пармезан неплохой, а моцарелла тоже приемлема по цене и качеству.
Может быть, не хватает у нас рекламы отечественной продукции?
Да нет, на самом деле, а зачем тебе особенно реклама, если на прилавке все равно ничего другого нет? Ты пришел, ты выбираешь из того, что есть. В общем-то, и реклама уже не нужна. Ха-ха. Лазерок пишет, ничего нового не появилось, стало дороже и хуже то, что уже было. Российский пармезан – это просто неплохой твердый сын, но не пармезан, согласна с вами. А пармезан невозможно резать, он крошится. Совершенно точно. Дима Гармонист пишет, что все эти названия узнал лишь, когда начали говорить о том, что их больше завозить не будут. Сыр отличный, российский, косичка. Косичка. Колбасы тоже наши, Дымов, к примеру. Кто-то тут написал, вот, 74-й пишет, Тамбовский округ. Хороший Тамбовский округ стоит 1500 рублей. Я просто попросила продавца, нарежьте мне, пожалуйста, 4-5 кусочков так, Тамбовского округа. Я даже не спросила цену, но я думаю, ну, наш российский Тамбовский округ, ну, сколько он может стоить? Ну, сколько? Сколько ты думаешь, он стоил за килограмм?
Ну, теперь я уже предполагаю, что он ударил тебе по кошельку.
1500 за килограмм или даже больше, я не помню. Может, я
ты наслаждалась вкусом этого?
Конечно, это фантастическая вещь. Это никакой Хамон, никакой Прошутто там даже рядом не валялось. 7373948, да, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Я вот просто знаю вот эту всю модификацию по поводу вот окорок, говорите. Ну, в зависимости, где его продают, если среднестатистический гастроном, куда нисколько не отличающийся окорок поставляет мясокомбинат, он будет стоить, например, 400 рублей. В малых полосах раза в полтора, в два дороже. Я вам говорю статистику 10-летней давности. А если его повезли в деревню Жуковка, независимо от того,
да,
на Киевском шоссе, либо на Рублевке, он, естественно,
да,
будет стоить полтора.
Не, ну это рублей. Я понимаю, спасибо. Это про ценообразование в целом по Москве и области, и вообще в России. Я понимаю, что, конечно, несопоставимо, там, если вы покупаете в Азбуке Вкус или в Перекрестке. Но дело в том, что в Перекрестке его просто нету. Его нет, опять же. Это вот к вопросу о том, что у нас импортозамещение и все вот наше отечественное. Где оно? Где хороший наш отечественный? Тот же российский пармезан, только в дорогих магазинах. Я не видела ни в Пятерочке, простите, никакого. Не ходите в Азбуку Вкуса. А, ну хорошо, ладно. Стейки из Воронежа класс, пишет Анна 15.
Вот, да, я еще, Алексей, как ел башкирские отличные сыры, так и ем. Французские не для меня. Ну, а где мне башкирские сыры? Я могу купить в Пятерочке?
Я думаю, что вряд ли, но где-нибудь... Нет, ну почему? Я думаю, что в магазинах типа там Виктория, Перекресток, наверное, можно найти. Я, честно говоря, просто себе плохо представляю башкирский сыр. Может быть, я его видела, просто не идентифицировала, как башкирский. 7373948, да, здрасте. Алло. Да.
Здрасте. Я вот тоже хочу сейчас заступиться за наших производителей, вот, потому что недавно открыл для себя фермерское хозяйство. который делает шикарные сыры из нашей отечественной молочки по итальянским технологиям и на итальянском оборудовании. Но я человек как бы не то чтобы не искушенный, ну, я повидал много в своей жизни, но вот вкуснее наших отечественных сыров именно вот этого производителя я не ел.
Поэтому... По цене отличаются? То есть намного ли они дороже, чем то, что представлено в магазинах? Ты приблизительно так вот.
Ну, нет, ну, конечно, если мы берем как бы обыкновенный магазин, в котором там российский там сыр там по 100 рублей, конечно, разница имеется. Но в том-то и прелесть, то, что есть выбор, да, ты идешь в магазин, покупаешь дешевое, сделанное на заводе, или ты идешь к фермеру и покупаешь отличного качества, чуть дороже, но ты получаешь от этого удовольствие, и не нужно переплачивать там.
Понятно,
за какие-то...
спасибо, спасибо. А я не знаю, честно говоря, насчет итальянских сыров, которые были бы великолепного качества здесь сделаны, и опять же, насчет твердых сыров, вообще в целом твердых сыров, неважно, что это там пармезан или там грюйер, да, или грюйер, не умеют у нас делать, невозможно. Ну, я не знаю, я так и не нашла нигде ни за какую цену качественный пармезан российский. Вот какие-то другие сыры, да, но, опять же, даже вот эти бутербродные, их бог с ними, с этими брюи, там, не знаю, камамбером. Просто бутербродные сыры, которые раньше, вот, знаешь, вот, типа... латвийских вот этих вот, типа свали, вот что-то такое, то, что... Вы...
Но.
Где... Вот этого нету точно. Вот это какая-то субстанция мягкая. Я перестала вообще покупать бутербродные сыры, я не ем очень давно. Вот, кстати, я заменила это прекрасно совершенно армянскими, типа армянским чанахом или великолепным там сулугуни свежим, куда вкуснее. Ну, в общем, как-то я замечаю за собой, что я перестраиваюсь, в общем-то, и даже уже и забываю.
Подстраиваешься.
И даже уже забываю про вот эти вот все голубые, про голубую плесень, вот про это, про все. 7373948, да, здравствуйте, вы звоните, просто очень много звонков, еще послушаем вас, да, здрасте.
Добрый вечер, девушки.
Добрый.
Я вот где-то, наверное, года полтора назад нашел место, где беру головки сыров целиком, там 4 килограмма примерно, и могу сказать, что вот я там открыл для себя белорусский сыр. Он
так.
Голландский, Любань. Очень вкусный. Он примерно как вот в советское время, российский, знаете, засыхал.
Да,
он,
да.
Как это, как у Райкина там, как высыхал. А по поводу пармезана, вот тоже для себя нашел, хотя как бы он для меня раньше считался дорогой, а сейчас я на него подсел. 700 рублей прибалтийский джигас.
Джигас известный был он, да, да, джигас.
Вот тоже берут целиком головку и получают 700 рублей килограмм.
Вот вы чувствуете вот эту вот атмосферу, вот эту вот, как раньше тоже, я нашел место.
Вы знаете, я покупал в Ашане раньше сыры голландские, я просто вот никак не мог понять, как же вот найти тот сыр, который как бы в советское время был для меня такой вот сохнущий. И вот сейчас я их нашел в одном месте и беру вот теперь целыми вермоголовками.
Прекрасно,
замечательно. Надо знать места. Вот
да, это теперь такой квест, найти место, где найти хороший...
И потом секретную информацию так передавать друг другу.
Вот там. Не то, что там в перекрестке езжай, а вот там туда езжай, вот поверни за угол. 37-й пишет, пармезан. Пробовала я ваш пармезан, ничего особенного. А что такое бутербродный сыр? Ну, сыр, ну, который вы нарезаете и вот на хлеб. Вы же не кладете пармезан на хлеб, правильно? Или твердый сыр, или, не знаю, сыр с плесенью. Это все сыры, которые едятся, ну, грубо говоря, отдельно, да, от хлеба. А я вот плюнула на пальмовый сыр и ем исключительно белугу, севрюгу, осетину, стерлядь с черным хлебом и картошкой. Неплохо вы устроились, 54-й. Мясо не ем много лет, питаюсь сырами. Интересно вас слушать. Спасибо, Кирилл, 18-10. Кто-то вот писал про то, что про азбуку вкуса и про то, что... А, Рамси Болтон мне написал, что не ходите ставите в азбуку в метро прекрасный товар. В метро всегда были прекрасные товары. Только заметьте, вы раньше могли набрать целую корзину. И это,
ну... А теперь нет. А теперь
нет, вы наберите, да, только да, это будет стоить в два раза. Все в два раза. Причем без алкоголя. Потому что раньше вы еще приходили в метро за ящичком вина сразу взять по 180 рублей какого-нибудь
вот
португальского.
Вот это у тебя закупки были, я тебе скажу.
Ну ты же понимаешь, это же на год, понимаешь? Ну, в общем, вы поняли. 7373948, еще примем несколько звонков. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Как замещаете?
Вот я при советской власти, ну, вообще-то очень люблю сыры. И вот в то время были сыры, у меня даже книга есть о тех сырах, очень много. Ну, в общем, качественный и Рокфор, да, и советский сыр.
Прекрасно.
И швейцарский.
Сейчас,
сейчас
что делаете?
Сейчас таких сыров нет, потому что делают, значит, искусственное. Так
мы
же,
поняли.
Как...
Спасибо, извините, пожалуйста. Просто ближе к теме, ближе к теме. 7373948, да, здравствуйте. Вы едите...
Здравствуйте, Николай, спасибо за эфир. Хотел пояснить по поводу сыров.
Да.
Вот как происходит, почему импортные сыры у нас на прилавках есть?
Так.
Дело в том, что административная ответственность установлена только за ввоз юридическими лицами.
Так.
А за торговлю ответственности нет. Поэтому что придумали? Значит, ввозят физические лица, целый поток организован.
А разве...
А торгуют
подождите,
юридические лица.
Подождите, а разве не больше 5 килограмм я могу провозить продукции?
Ну, там плюс-минус 5-6 килограмм. Представьте, там 20 рейсов в день.
Нет, я, честно говоря, трудно представить, как физические лица по 6 килограмм вот таким потоком везут так, чтобы это продавалось массово в магазинах. Я, честно
именно
говоря...
так происходит в азбуке.
Да. Да, ну не знаю, может быть, интересно. Спасибо, спасибо за ваши сведения. Я, честно говоря, просто специально смотрела в той же азбуке, там сыры все. Ну, я не знаю, что они врут, написано «Россия», «Производство России». Ну да, там хамон какой-то испанский попадается, но не знаю, как они так делают.
Ну вот ты ходишь в азбуку, ты там покупаешь какие-нибудь сыры или все-таки другие магазины используешь?
Нет, когда я хочу какой-нибудь... Вот я, когда хочу купить сыр, вот, например, какой-то к вину, например, я еду в азбуку вкуса, потому что я знаю, что в перекрестке, куда я обычно хожу за продуктами или там в Авоську, я такого не найду, в принципе. То есть я могу купить там вот этот, то, что называется бутербродный сыр, или вот то, что они по кусочкам, знаешь, такими квадратиками режут, это вообще не сыр, это я не понимаю, что это такое. И поэтому приходится идти вот в такие дорогие магазины. Там я смотрю на производителя, мне просто любопытно. Есть уругвайский пармезан, который тоже не пармезан, конечно, никакой. Есть российский пармезан. Они твердые, в принципе, по своей консистенции они нормальные. Но это к пармезану никакого отношения не имеет. Ну, тому пармезану, который мы уже, конечно, вкус которого мы уже забыли давно.
Вот телеграм-бот пишет 51-й, где только плавленый с тостами, остальное все одинаково, разницы не чувствую.
Но это тоже вариант, в принципе.
Вернемся к плавленному сыру.
Почему только сыр? Говядина хорошая есть, стейки жарить можно, Павел Буторин. Ну да, говядина есть, и она тоже подорожала, сволочь, потому что...
Невозможно каждый день мясо употреблять. Мне кажется, сыров все-таки сыр как-то чаще мы едим.
Ну да, да нет, если сейчас спросишь мужчин, вот, они тебе скажут по поводу мяса и кто что больше ест. Азбука, азбуки рознь, абсолютно разный товар в разных магазинах. Айсерк пишет... А пармезан без хлеба надо было есть, спрашивает меня 05, сейчас маме позвоню. А, не плавленый, а копченый, Руслан К. Копченый тоже вкусный. А раньше квеста не было, 90-е. Ну как, раньше до санкций, да, все было во всех магазинах. Абсолютно любой сыр, пожалуйста, любого качества, любого производителя за любые деньги. А теперь все то же самое, ну в смысле не то же самое, продукты другие, а цены только в 2-3 раза выше. Хороший сыр для бутербродов белорусский, шеф-комендор пишет нам. Ничего не изменилось для меня в магазинах. Полки ломятся от десятков сортов сыров, колбас, мяса, птицы, рыбы. Для эстетов, наверное, что-то пропало иностранное, зато появилось много российского производства. Вы вынуждаете меня провести голосование, потому что я думала, что, в принципе, вы заметите эту разницу, ну, в смысле, а получается, что все находят альтернативу великолепную. Итак, 134-21-35. Я нашел для себя альтернативу, или вообще мне плевать, я никогда не ел эти иностранные сыры, мясо, стейки, о чем вы вообще говорите? Я ем прекрасно наш отечественный продукт, он был прекрасный и сейчас прекрасный, даже появилось что-то новенькое. Это 134-21-35. 134-21-36, нет, я, конечно, остро ощущаю нехватку французских, итальянских сыров, хорошего мяса, например, или оно очень дорогое, его надо искать. Я ищу какие-то точки, там где-то на продуктовых рынках, езжу на Дорогомиловский, на Даниловский, там вот где-то мне достают из-под прилавка.
Покупаю информацию о необходимых,
да,
о правильных местах, буклю, где можно купить.
Да, может быть, даже участвую в перепродаже. Это 134-21-36. 134-21-35, ой, не надо вот этого вот эстетства, у нас все в порядке с сырами, все у нас есть, не нужен нам этот пармезан, без него обойдемся, все у нас есть, и твердые сыры, и российские прекрасные. Вообще, о чем вы говорите? 134-21-36, нет, я вынужден есть снег, и потому что нету пармезана, и вообще все ужасно, я действительно изменил свой рацион, и причем кардинально.
И нахожусь в глубокой депрессии от этого.
Да, да, абсолютно. Это 134-21-36. Итак, первая позиция, 134-21-35. Я прекрасно обхожусь без иностранных сыров. У нас все прекрасно, это надуманная проблема. У нас великолепные сыры, которые, не знаю, там, ко всем случаям, и на бутерброд, и к вину, к нашему, к российскому, и к чему хочешь. 134-21-36, нет, все-таки, вы знаете, не надо тут ля-ля, и все изменилось, сыра нет нормального, я как его не ела вот с 14 года с санкцией, так его и не ем, потому что альтернативы никакой нет. Или нахожу какие-то итальянские лавки в Москве, куда вот, как выяснилось, рейсами физические лица по 5 килограмм вывозят эти сыры нам сюда, в Москву. Слушай, ну, результаты не меняются, я останавливаю голосование, очень много людей проголосовало, вам большое спасибо за это. 70...
Так, итоги.
71% считает, что все это выдумки, все у нас замечательно. 29%, ну, почти 30% считают, что нет. Они остро чувствуют, как я.
Мой эстет.
Да, чувствует потребность вкусить этот вот, не знаю, бри хороший или камамбер, что-нибудь такое, и страдают от этого. Слушайте, а вы звоните, вы, наверное, хотите рассказать, где еще купить пармезан нормальный в Москве. Алло. Алло.
Да нет, я просто вот как раз голосование показало, что 70% они, наверное, никогда и не ели нормальных сыров. Их и сейчас все это устраивает.
А вот вы ели?
Я чувствую по вашему голосу, что вы относитесь со скепсисом к нашим сырам.
Ну, вообще, как бы, их не понимаю вкусов, ни вкуса нет.
Как живете?
Азбука вкуса.
Азбука вкуса. То есть, ну, а можно такой неприличный вопрос? Азбука вкуса как? Там раз в месяц, раз в полгода? Или так просто заезжаете уже туда по привычке? И там...
Ну, не знаю. Вот сыр как бы много не съем, но в месяц не раз, раз в 4 заеду. Вот так кусочек хорошенький взять, перекусить.
Понятно.
Ну, и, соответственно...
Хорошо. Нет, ну это здорово. Здорово, что у вас есть возможность покупать в Азбуке вкуса.
Ну, просто я говорю, я российские сыры пробовал. Там сравнивать их с чем? Ну, просто что название сыр.
Я согласна.
А по вкусу, а где вот это вот весь вот аромат и вот этот четкий, резкий вкус?
Букет, да, спасибо большое. 134, господи, мы уже провели голосование. 7373948, да, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Александр, зовут меня, Москва.
Да.
Я бы хотел отметить вот что. По сути, ведь нам не столько важны сыры, сколько отношение к нам внешних игроков. И то, что они говорят, что россияне сплотились и готовы есть снег,
да,
отражает абсолютное непонимание нашей страны, наших людей.
Серьезно? Серьезно? А мне кажется, как раз очень отражает. Почему? Вот...
Нет. Если бы понимали, если бы видели, что происходит у нас в стране, я думаю... формулировки были бы иные, потому что, какой-то распространенный такой фейк, миф о том, что у нас едят ежей, бобров и все такое.
Почему ежей, бобров? Смотрите, ну ладно, про снег это утрировано, но, естественно, это стёпа, это метафора. Но в целом мы довольны нашими продуктами питания, нашей корзиной продуктовой. Нам не нужны эти санкционные товары. Это показывает 70% нашей аудитории. В принципе, опросы Левада, там, ЦИОМа, неважно кого. Почему...
Я прошу прощения, насколько я понял, 71% проголосовали за то, что нас устраивает наша
корзина. Да, все устраивает.
Так вот, это как раз и является подтверждением того, что у нас, в общем-то, для нас самих, ситуация вполне приемлемая, здоровая, за исключением особо эстет
Все, понятно, да. Спасибо. Да, извините, спасибо. У нас осталось 40 секунд. Я просто хотела еще очень быстро прочитать сообщение. А бобры, между прочим, очень вкусные, если правильно приготовить. Шеф-комендор. Хвост бобра – деликатес, Александр пишет, Федосеев. А, не то еда, что мы едим, а еда, которую когда-нибудь будем. А ежей и бобров я под столом, пишет 37-й. А сколько сыра стоит в азбуке, Алексей 207-й? Слушайте, все по-разному. Зайдите, просто посмотрите из культурологического.
Можно зайти,
культурологического. Да, интереса, да, кстати, на сайте действительно есть. Ха-ха-ха-ха, у плесневелых вкус есть. А вкус, ха-ха-ха, иронизирует Дима Гармонист. Да, есть, плесневелых есть вкус. 16.30, новости.
Провокация.
16.35 в Москве. Это программа «Провокация» в студии Валентина Бузина.
И Дарья Кноре.
Всем
продолжаем.
Всем еще раз здравствуйте. Пару сообщений на тему сыров. Мы как-то скатились с темы вообще, в принципе, санкций.
С политической мы скатились к продукции.
Нет, мы в принципе, спрашивали про продукты, но все, конечно, естественно, про сыры в первую очередь вспоминают. Я разницу не заметил. В семье свои сыры варим, в деревне свое молоко, пишет Кирилл. Кстати, я знаю двух человек, как минимум, которые стали варить сыры козьи, вот эти вот.
А в деревне?
Нет, даже... просто у себя на даче они покупают какие-то закваски, есть специальное оборудование для... Ну, знаешь, как вот мини-пивоварни есть для дома.
Ну да, сейчас крафтовое пиво тоже вот. Входит в моду, да, вошло уже давно.
Мне кажется, оно уже скоро отойдет, да, слава богу. И, собственно, и с сырами та же история. У многих даже получается какие-то плесневелые вот эти вот плесневелые сыры делать. Так, что-то про плесень, да, что, в общем, не отличают они плесень от плесени. Как я отличаю пармезан от аргентинский от неаргентинского? Очень просто, на вкус. Больше никаких методов нету. Ладно, к другим темам. Американку уволили из школы за троллинг учащихся. Работницу СММ-службы окружного департамента образования штата Мэриленд уволили за троллинг учащихся в Твиттер. Даже не в школе, а где-то в Твиттере она написала.
Так там и троллинг был такой, собственно, да.
Расскажи просто в теме вот этой истории.
Собственно, что она написала? В своем обращении школьник допустил ошибку и написал слово «завтра», «tomorrow», с двумя ошибками. И на это, собственно, и обратила внимание эта учительница.
И пошутила.
Да, и пошутила по этому поводу.
И задала ироничный вопрос. Как вы тогда узнаете, как пишется слово «завтра»? Ее, соответственно, собрал более 1000 ретвитов и лайков. Она же даже обзавелась собственным хэштегом «Кэти from FSPS» и принялась исправлять посты учащихся.
Но в итоге вот администрация ее уволила за такое... После обращения этого школьника, что он оскорбился и...
Я думала, что это он вот должности. У нас есть эти перекосы с оскорблением чувств разных групп лиц. Это меня, конечно, очень удивило. И я сразу вспоминаю, сколько же троллинга у нас, наших учителей в наших школах. Есть совершенно даже подборки видео на YouTube, которые, знаешь, такие бестселлеры, где учителя в комнате, там, не знаю, зауча, да, в учительской, сидят и зачитывают эти сочинения учеников, там, 10 класса, выпускные сочинения, где, ну, там, конечно, действительно, это ржака и бугага. А, или вступительные сообщения в университет, что-то такое. В общем, разные есть видео, и у нас это все просто даже никто не стесняется зачитывать. Ну, то есть наверняка эти ученики узнали свои строки из своих сочинений.
Вполне возможно. Но я, кстати, не вижу ничего такого ужасного в том, что учительница, в данном случае, в Твиттере пошутила, а она как она его оскорбила?
Слушай, она его унизила, потому что понятно, что про какого ученика идет речь. Его одноклассники наверняка поняли, что, ну, что это вот про тебя, чувак, да, там, про ты написал tomorrow с двумя M и через A.
Ну, все совершают ошибки, это во-первых, то есть...
Другой вопрос, что учителя часто, ну, во всяком случае, в нашей советской российской школе учителя часто прибегают к тому, чтобы унизить публично ученика, а вот там, не знаю, Петров написал такое-то, ха-ха-ха. И потом по полдня все его, значит, над ним изгаляются и стебут его этим, в общем-то. И...
Ну, вот эта учительница, я не думаю, что она прям хотела унизить его, а просто показать, какие бывают, ну, как-то, может, пошутить, набрать популярности, возможно. Но опять же, если учителя ведут соцсети, то они станут как-то ближе к детям, потому что все-таки
это
детки
правда.
У нас сидят
это правда. Часто учитель, если он, ну, как сказать, на волне с учеником, и там тоже позволяет себе какой-то легкий троллинг, он так, тем самым завоевывает иногда
доверие, уважение, да, иногда, его.
Иногда нет. Вот мне, честно говоря, я вспоминаю просто наших учителей, которые злоупотребляли вот этим, ну, еще, естественно, не в Твиттере, а прям вот тут вот на уроке, начинают рассказывать про двоечников, как они там, не знаю, что они и как написали. Давайте попробуем это обсудить. Вообще, вы что думаете? Надо увольнять таких учителей или нет? 7373948, здрасте.
Алло, да, здравствуйте, Виктор Москва. Ну, я хотел бы вот рассказать такую историю. Вот мой учитель по физике, значит, я где-то, ну, там, минут 30 решал задачу, да, и вот он меня жестко протроллил, да, потому что я изначально совершил ошибку, неправильно написал формулу, и вот он так внимательно слушал мои рассуждения и все. И, в общем, это меня побудило лучше заниматься предметом, и мне вообще, я ему очень благодарен, потому что я закончил Бауманский университет с отличием, и, в общем, сейчас хорошо работаю, хорошо зарабатываю, и считаю, что вот именно тот момент, когда я понял, что я полный балбес, вот помог мне.
Слушайте, спасибо, но, вы понимаете, тоже есть разные формы, то есть дослушал, досмотрел, как вы решили задачу, потом вам, ну, не знаю, ну, в общем, разбор полетов устроил, что вы тут с самого начала ничего не... Это одно, это, конечно, возможно, замотивирует. Мне интересны вот эти вот моменты унижения вот этого. 7373948, да, здрасте. Вас это мотивирует или наоборот?
Добрый вечер. Ну, меня это мотивировало, но как бы не придало такого действенного значения, как предыдущий слушатель сказал. Я учился в 70-й школе, и уже в 6-7 классе у нас была заслуженная учительница РСФСР, которая всегда не только хвалила, особенно на продленке, в том числе и отличников, которые выступали на олимпиадах для дополнительных занятий с ней занимались. Но она, например, делила класс на тех, кто в будущем будет стоять у станка и махать лопатой, независимо от зарплаты в советское время. И на тех белых воротничков, которых она стимулировала и выдавала в качестве примера, в том числе и для тех, которые сейчас действительно только владеют газосварочным аппаратом, либо уже из-за алкоголизма лежат в могилах, на самом деле.
Понятно, спасибо большое. 05 пишет, вспомнила одноклассника. Наша завуч всегда напоминала ему и нам, что его папа не стал бы директором канализации, если бы учился так же плохо. Вот, спасибо вам большое за этот пример. Это вот очень показательно. Вот это вот прям унижение. Вот только что нам наш слушатель рассказывал про то, что его учительница хвалила его класс не только там отличников, которые выигрывали олимпиады, но и тех, кто потом пошел за станком работать, канализацией и так далее, то есть всех. А тут вот, видите, это вот...
Вот Сергей еще в Телеграме пишет, 27-й, у нас в школе математичка была психопатом, иногда могла швырнуть в ученика любой предмет, попавшийся под руку, и ничего, ушла спокойно на пенсию. Ну, тут уже рукоприкладство пошло.
Мы не в одной лишь школе учились, Сергей. 7373948, да, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, девчата. Ну, вот по поводу унижения. Мама была учительница у меня химии, да?
Так.
Ну, и учительница математики меня всегда злобно троила. Ну, у нее с мамкой какие-то пятерки были.
Угу.
Ну, в общем, я ей показал, что я химию я сдаю. Только меня в другую школу перевели, кстати, и в детскую школу милиции.
Вы взорвали, что ли, что-то? Взорвали,
да.
Что-то? Понятно.
Не, навонял на весь класс, наркота. Зачем взорвать? Это плохо взрывать.
Яйцо под батарею положили?
Меркаптан, девчата.
Извините, я не расслышалась.
Да, вонючая гадость.
Ой, 7373948. Вот сейчас я тебе вот расскажу, как это все влияет. Да, здрасте, алло.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте. Я хотел сказать, что вот в моей школе в основном молодых спортсменов и таких из зажиточных семей, обеспеченных, скажем так, молодых людей, преподаватели гнобили и спокойно относились только к тем, кто такие серые мышки. Вот, которые неприметно одеты, неприметно причесаны.
Ага.
Вот.
Ну, в общем, выскочек не любили, активных, задиристых.
Даже не то, что выскочек, они не таких, как все.
Понятно, интересно, интересно. А, Игорь Беспрозванный пишет, я бы не путал советскую школу с публичным оскорблением ученика из-за, из-за непубличного сочинения и Твиттер, социальные сети, и которые ты сам лично выносишь свои размышления, на которые мог реагировать любой. Слушайте, мне, конечно, трудно представить, что у наших учителей хоть у кого-то появится Твиттер, если это, конечно, не молодой учитель. Но я уверена, что если бы у наших учителей был Твиттер, они бы и в Твиттер писали. Я сам преподавал ОБЖ в школе, своим ученикам говорил, будете плохо меня слушать, я с вами никогда не увижусь, потому что у вас просто не станет. Мотивация отлично работает.
Это как
Андрей
пугали.
Спасатель. Спасибо, то есть пошли угрозы. Так, Дима Гармонист, помедленнее, я записываю яйцо под батарею. Ну, это же классика, на яйцо под батарею, это вообще, это прям... я не пробовала, честно.
Но вот если детей только хвалить, им, возможно, не так
да
будет положительная
мотивация. Да дело не в похвале, так ты пойми, дело же не в похвале, дело в унижении. Дело не в том, что там тебя наказывают или тебе там...
Но на ошибки-то указывать в любом случае нужно.
Да, ну, да, да. Да, но только не стебаться. Я считаю, что вот это сложившееся... Я не знаю насчет там вот этой американской системы, я просто зацепилась за это, чтобы обсудить нашу схему, которая, мне кажется, сложилась уже десятилетиями, где, издеваться и унижать ученика своими саркастическими высказываниями, как кажется учителю, это тренд, который выбить невозможно. Мне кажется, это вызывает только комплексы, и это, честно говоря, не очень крутой уровень.
Роман пишет в Телеграме 05-й, уровень вашего класса, цитата, уровень вашего класса опустился ниже плинтуса. Ну, это у всех звучало. Мне кажется, вы самый плохой класс в школе, самый слабый, никогда такого не было.
Да, вы самый, да, точно. Вот предыдущие были, предыдущим тоже рассказывали. А моя физичка на весь класс говорила, что я ее летом катала на надувном матрасе по озеру Иван Драго. Вот это вам не... Вы серьезно? Если так, то это прям вообще кошмар. А после разделки рыбы на биологии кинули ее за шкаф вредной русички Лазерок. А, ладно, расскажите лучше, как учителя над вами издевались. 7373948, да, здрасте. Алло.
Алло, добрый день.
Да.
Вы знаете, участь где-то, ну, закончив начальную школу, был в пионерском лагере, вожатые, причем девочки, ну, молодые студентки, провинившиеся ребят, в том числе и меня, водили к девчонкам со спущенными трусами нас.
Понятно. Честно говоря, я не стала вас дослушать, вы меня извините, потому что на всякий случай, но такие истории мы знаем. И, в общем-то, детские лагеря, это часто вообще лагеря на, ну, в общем, места для, на выживание.
Места для выживания.
Квесты.
Ну да, но у школы это немножко все-таки другое. Там мы обсуждаем... Все-таки как, да, как
да,
учителя
нет,
могли
мы говорим
унижать
исключительно
детей.
Про школу,
да.
Мы говорим школьные, исключительно школьные по про учителей. Шеф-комендор пишет, у нас в 17-й школе все до единого учителя были беспощадно циничны. 17-е в Москве, поясните, пожалуйста, мне интересно, это в Беляево, которое? 7373948, да, здрасте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Еще тема про учителей, да, актуальна?
Да.
Ну, наверное, это всегда было, и, к сожалению, всегда будет, да, какие-то оскорбления учителей. Но меня, например, одна учительница очень не любила, хотя я училась отлично. И, зная в старших классах о том, что я мечтаю стать врачом, говорила постоянно и при всех, что если выучишься на медсестру, это будет большое достижение. Ну и что в итоге? Я уже давно врач, кандидат медицинских наук. И так далее.
А вот смотрите, они сыграли ли это в такую вот
положительную роль?
Интересную роль, да, что вы в пику ей просто назло, вот чтобы доказать.
Ну, знаете, может быть, какой-то момент в этом был, но я просто хочу сказать то, что если ребенок сильный, психически стабильный, то никакой учитель никак не может ему создать какие-то комплексы и все прочее. Ну, конечно, это плохо. Я думаю, что с такими учителями надо бороться.
Понятно. Спасибо большое. Я считаю, что учителя очень просто могут испортить психику и нормальному ребенку из хорошей семьи. Это просто вообще никаких сомнений. Шеф-комендор, да мы с вами одношкольники. Я там тоже училась. И вот, кстати, наша слушательница сказала, что надо наказывать таких учителей. Вот американскую преподавательницу уволили. Я, конечно, против, знаешь, всяких ужесточений, потому что у нас все доводится до абсурда.
До абсурда.
До абсурда. И дети дети будут, я уверена совершенно, что наши дети будут капать на учителей.
Перегибать палку.
Конечно, и многие хорошие учителя будут уволены, но в целом, конечно, каким-то образом перебить этот тренд на вот это унижение и завоевание авторитета путем унижения, вот очень бы хотелось, мне бы вот прям мечтается увидеть такого преподавателя, и чтобы все такие были, чтобы они завоевывали авторитет ученика и, в общем-то, налаживали контакт каким-то другими общечеловеческими способами.
Провокация.
Так, нам сейчас нужны мужчины. Ну, в общем, женщины тоже, на самом деле, которые расскажут нам про своих мужчин. В сети рассказали о тайных желаниях мужчин заняться женскими делами. Пользователи Reddit поделились тайными желаниями заняться женскими делами, если это было бы социально приемлемым. Вот, наконец-то о дискриминации мужчин. Я так ждала этой темы, это прекрасно. Они составили более чем 9500 пунктов. Инициатором выступил пользователь, не знаю, если я не буду читать этот ник, невозможно прочитать. Значит, вопрос мужчины Reddit, каким делом бы вы хотели заняться, если бы оно не считалось, цитата, бабским и было социально приемлемым. В ответ посетитель портала рассказали о своих мечтах и желаниях, а также поделились завистью к женским штучкам. Многие пользователи признались в том, что хотели бы заниматься женским хобби. Например,
квилтингом.
Что это такое?
Да, вот специальная техника лоскутного шитья.
Господи.
Еще йогу в пример ставит. Ну, вот все такое. Ну, йогу я бы, конечно, туда не добавляла.
Почему? Нет, ну йогу...
Йога мужчины занимаются сейчас. Да. Ну вот по поводу лоскутного шитья...
Кроме того,
там, вышивка
очень
лентами.
Здорово, когда ты можешь шить что-то вроде одеяла, подарить кому-то.
Сидеть с детьми. И сидеть с детьми тоже. Вот некоторые пользователи отметили, что они бы хотели, например, учить дошколят, всегда умел находить общий язык с малышами. Вот. Ну, как-то это не так положительно в обществе воспринимается.
Так, это я не знаю, читать это или нет. Нет, в общем, понятно. Значит, сидение с детьми, наверное, готовку туда можно включить. Ну, в смысле, вообще быть домохозяйкой.
Домохозяином.
Домохозяином, да, жена работает, ты дома сидишь, занимаешься готовкой, детьми уборкой,
да.
Там всем ходишь по магазинам, вот это вот все. Шьешь, вяжешь крючком, спицами, лоскутное одеяло, вот это вот все. Ну, в общем, признавайтесь. Акваэробика. Спасибо, это прекрасно. Признавайтесь, мужчины, в детстве вязал и вышивал крестиком, теперь выращиваю помидоры, готовлю и делаю вино и настойки. Лезер Рок, спасибо. 7373948, ваши мечты. Алло.
Алло, да, здравствуйте. Вот я хотел сказать опять, Виктор, Москва, спасибо за эфир.
Да.
Ну вот я вообще ни о чем таком не мечтаю. Вообще все, что я делаю, мне кажется, вот сейчас такой унисекс, понимаете, в отношениях. То есть я не знаю, если вот что-то может делать женщина, то я это тоже делаю периодически, не потому что, мне хочется, а просто потому что я забочусь о ней, и она может быть там уставшая, еще что-то.
Какой вы хороший, просто вообще невозможно, я в такие не верю, в таких мужчин не верю. 7373948, да, здрасте, алло. Алло.
Да, здравствуйте, Алексей. Ну, я поневоле, в любом случае, вот женские обязанности приходят.
Не обязанности, подождите, хорошо, мы сказали про домохозяйство.
А больше хобби, наверное.
Вот какие-то, я не знаю, шопинг.
Хобби, вот приходится поливать цветы, но мою женщину любимую не кормит ни порядок, ни эстетика, поэтому когда приходит уставшая, приходится в том числе ее хобби дополнять. Кормить черепашек и выгуливать кота.
Выгуливать кота, спасибо.
Ну вот, например, если бы захотел мужчина вот вышивать лентами, да, чувствовал бы он к себе какую-то неприязнь общества, может быть, перестал бы чувствовать себя мужественным,
да,
что
конечно.
Его как-то хотят женщины, что
конечно.
Вот уже нет, раз лентами-то вышивать.
А еще какие-нибудь вот, ладно, ты там дома в углу вяжешь, пока никто не видит, и прячешь это где-то под подушками, когда к тебе приходят мужики выпить пиво и там посмотреть футбол. Вот, кстати, сериалы, например, ты смотришь, например, каких-нибудь «Отчаянных домохозяек». Я читала где-то там, значит, какой-то отзыв про этот сериал, что его смотрят втихаря и мужчины. Ну, как бы, знаешь, они смотрят их жен или там девушки.
Они якобы типа, вместо с ними, типа, но на самом деле очень следят за сюжетом.
Типа играют параллельно в компьютер, но сами очень следят и там периодически комментируют, что-то напоминают. например, какие-то кружки, вот если бы были, да, то есть не то, что ты дома делаешь, а не знаю, там.
Ходят ли в кружки по вязанию мужчины? Я думаю, нет.
Я не знаю, ну что женское, танцы, танцы, точно. Латино. Очень женщины страдают.
Танец живота.
Ну, это ладно. Это невозможно, мне кажется, с физиологической точки зрения мужчине. Хотя, может, я не понимаю. Женщины, которые ходят на танцы, очень страдают без партнеров, потому что мужчины очень редкие гости в таких заведениях. Спасибо, пан кормильца. Смотрел дневники вампиров, втянулся. И знаете, это, конечно, полнейшее дно, то есть это уже прям ты совсем на дне, когда ты смотришь дневники вампира, но почему-то это затягивает, я не знаю. А мне нравится передача «Давай поженимся», 37-й.
Сейчас и «Секс в большом городе» вспомним.
Да,
всё,
да. А шопинг не женское занятие. «Пусти меня в магазин электроинструментов», Русланка. Ну, ладно, это уже. А кулинария, хотя это чисто, это и есть чисто мужское дело, говорит шеф-комендор.
Ну, больше да, как повара, а дома...
А дома, не знаю, мужчины обычно мясо готовят. Ну, как так, не знаю, мне кажется, это у них круто получается.
Салатики на тебе, я поняла. В своей семье салатики на тебе.
Почему все остальное? Все остальное. А чего мужчины не люди, что ли? Особенно если сюжет затягивающий. Мужчины часто издеваются и, в общем, презирают женщин за их тупые сериалы. Не надо, пожалуйста, тут сейчас рассказывать, что вы абсолютно толерантны к этому. Неправда.
И смотрите только брутальные фильмы и сериалы.
Да. Какие-нибудь серьезные, научные. Ага. Дима Гармонист пишет. Я люблю Бейли, но стоит его заказать, как я физически ощущаю неприязнь со стороны общества. А, то есть, если вы в баре заказали себе Бейлис, а не там, не знаю, не виски, не односолодовый виски безо льда, то есть вы уже сразу...
И женские коктейли, получается, тоже мужчины не заказывают, да? Не
кстати,
часто.
То же самое про женщин. Когда женщина заказывает себе виски, а не мартини...
И все-таки понтуется, это вообще...
Даже не понтуется, а просто, ну, в общем-то, с подозрением относится. Либо она какая-то... Не знаю, крепкие напитки любит, может, она алкоголичка какая-нибудь. А я люблю готовить вообще все, что можно приготовить. Еще ходила на танцы, правда, когда мне было 13 лет. Мужчина, который сейчас ходит на танцы. Это было бы очень интересно, если бы вы позвонили. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте, мое имя Роман.
Здравствуйте, Роман.
Я воспитываю дочку один, и все дела делаю один. Стираю, убираю, готовлю.
Вы с таким вдохом и выдохом об этом рассказали, как будто бы это прям вам тяжело все дается психологически.
Мне очень легко дается, я люблю дочку, мне просто еду тут.
Понятно. Но это обязанности, поймите, мы говорим больше про хобби, про женские хобби, типа вязания. Я не знаю, какие еще хобби, почему-то мне ничего не приходит в голову, какие еще есть хобби.
Открыточки делать маленькие,
Скрабукинг.
Это женщины больше, да.
Да-да-да, здрасте.
Да,
алло.
Добрый вечер, Алексей. Вот одна маленькая добавка. Вот я как-то подсел, как и многие мужчины, я заметил, и в том числе незнакомые мне на работе, вот делились впечатлениями от женской маски, чтобы улучшить и цвет, и мягкотелость своего лица. Поэтому вот эти тоже бывают.
Понятно, вы любите маски, да?
Ну, понимаете, любом случае, я вот помню, как-то приспросился к этому, но действительно какие-то улучшения были.
Спасибо, спасибо. Нет, на самом деле маски – это круто. И мы мужчинам тоже очень советуем делать маски для лица. Но я думаю, что мужчина, ну, я не знаю, я себе не представляю. У меня муж всегда шарахается от меня, когда видит меня в маске, и говорит, чтобы я не делала это при нем, потому что он не может это видеть.
Ты пытаешься его как-то, вести в этот прекрасный процесс и тоже попытаться намазать ему лицо?
Что это, это не развод, конечно, но, в общем, это было бы сложно. Я хожу на танцы, Дима Гармонист, сальса. Самое забавное, что реакция типа «танцы не для мужчин» исходила именно от женщин. Ничего себе, интересная позиция.
Вот смс-сообщение 93-й. Нянчу детей, есть оранжереи, орхидеи и так далее. Ну и приусадебный огород, сам сажаю и пропалываю, жена не в теме, чувствую себя круто.
Крутяк. Дома готовлю все от Славкова до Бобров. Шеф-комендор. Ну, шеф, ну вы же шеф. Вот. Извини. Я иногда смотрю видео бьюти-блогер за компанию. Ха-кась! Сергей Береговой, это же наш супер... Господи, как теперь на должности? Директор наш директор, наш начальник, самый главный. Оригами и бумага, мужское, Русланка.
А мужчины мыловарением занимаются?
Вот, кстати, мыловарение. тоже женская тема. Чаще всего. Кто-то еще пишет: жутко раздражает, давай поженимся, лечусь... Ой, Костя, Руслан, какой вы зануда, лечусь Хокингом. В смысле, вы смотрите все равно, давай поженимся, а потом как бы себя снимаете карму вот эту вот и отрабатываете ее, что смотрите Хокинга, я не знаю, или читаете его. Так, мужчину нужно, можно ввести в мир масок, но не сбежит ли Русланка? Я вот боюсь, честно, мне страшно, я не хочу...
Он сбежит с идеальной кожей.
Да, мало того, что с идеальной кожей, вот, еще непонятно в каком направлении. Ладно, нам пора в движение уходить. Кстати, в Москве 3 балла по-прежнему.
В движении.
Да, все, в принципе, очень неплохо. Единственное, что трешка начинает постепенно, движение, в общем, начинает усложняться. От спортивной, от Вернадки до автозаводской затруднений и на внешней, и на внутренней стороне трешки. Даже не буду тут уточнять, где. Везде плохо. Кремлевская набережная, Якиманка традиционно стоит. Уже плохое Садовое. От Сухаревской до Курской внешнее Садовое плохое. В районе Октябрьской и Парка культуры вот здесь уже тоже такие серьезные затруднения. Баррикад, но это все традиционные такие проблемы. Тверская пока едет, еще есть шанс прорваться, хотя бульвары уже все красные абсолютно. В целом, МКАД еще сейчас я как-то уменьшу карту. А МКАД вообще абсолютно зеленый, кроме вот этого вот затруднения у... Между Киевкой и Калужкой, вот там красная, а так в целом все очень здорово и замечательно. Валентина Бузина.
Дарья Кноры,